Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Как обычно, понедельник, 15:00. С вами ваша передача «Гиг-зона» на Теос Медиа. А как обычно, каждый понедельник, за исключением выходных, мы обсуждаем разные массово-культурные продукты, которые интересно было бы обсудить с философской, с культурной, с мировоззренческой точки зрения. И сегодня мы с вами обсуждаем аниме-сериал, второй сезон которого завершился еще в конце марта, вот только сейчас мы до него добрались. Это «Обещанный Неверленд». Из новых вышедших сериалов, пожалуй, он один из самых популярных. Сегодня с вами я, ведущая Оксана Куропаткина, а наш гость Зуфар Мирасов, студент философского факультета РГГУ. Зуфар, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана. Большое спасибо за приглашение. Очень рад присутствовать в эфире.
Взаимно рады. Сразу хочу отметить, что Зуфар был на конференции РГГУ, которая посвящена массовой культуре Востока, как различные восточные сюжеты транслируются в массовой культуре. И, собственно, именно поэтому Зуфар был одним из кандидатов, кого стоило позвать для обсуждения аниме. А к нам еще должен присоединиться один человек, наш гость. К сожалению, у человека проблемы с интернетом. Если связь восстановится, то будет прекрасно. Если что, мы нашего гостя ждем. Итак, как обычно, мы наше обсуждение начинаем с самого простецкого, то есть с того, как мы познакомились с этим сериалом и каковы наши первые впечатления. Зуфар, вам слово.
Благодарю. Ну, вообще, сразу сделаю одну маленькую оговорочку. Я вот участвовал в конференции по теме именно мифов и религий в Восточной Азии, массовой культуре. Здесь мы, наверное, имеем обратное, то есть очень много западных образов в данном сериале мы имеем. Ну, начну, пожалуй, да, с того, что обозначено. Ну, вообще, многие мои знакомые были знакомы с первым сезоном этого сериала. Вот буквально месяц назад, чуть менее месяца назад вышел второй сезон. То есть, да, в первую очередь, это, конечно, рекомендация знакомых. И когда мне предложили поучаствовать в эфире, я подумал, что это будет для меня интересным опытом. Что касается самого сериала, первый сезон, он сумел на меня произвести большое впечатление в силу того, что персонажи, скажем так, то есть сериал умел нагонять интригу, сериал умел создать ощущение триллера, сериал сумел дать мне возможность прочувствовать всю ту тяжесть, когда весь тот мир, в котором ты жил, оказывается вовсе не тем, каким ты от него ждал. То есть все оказывается одной большой ложью. То есть это во многом объясняет как раз-таки название сериала. И думаю, да, это объясняет во многом сериал. Это очень, в общем-то, сериал, у меня произвело очень большое впечатление, я до сих пор под ним нахожусь. Думаю.
Очень хорошо понимаю Зуфара. Я сама, конечно, об этом сериале слышала и слышала достаточно много, но долгое время как-то не бралась за него, потому что последние несколько лет в основном смотрю то, что положено по долгу службы, то есть для гиг-зоны. Тут я смотрю, что выходит второй сезон, ясно, что нужно делать эфир, и я под этот эфир решила посмотреть. А как обычно, включила себе фоном со второго ноутбука и поняла, что меня засосало. То есть при том, что тема побега откуда-то, эта тема очень известная, тема того, что совы не то, что кажется, привет Твин Пиксу, это тоже обычное дело, в том числе в западной, особенно англо-американской культуре. Казалось бы, ничего такого, то есть то, что зло таится где-то рядом, и что если что-то выглядит очень мило, то, как правило, это совсем не мило, ничего вроде бы особенного, но цепляет. Действительно, Зуфар прав, что сериал умело создает атмосферу триллера, и каждый раз у тебя оказываются все новые и новые подводные течения, все новые и новые четверное дно, и персонажи оказываются тоже немножко не тем, что кажется. В общем, интрига держит до самого последнего конца. И, конечно, прекрасно сделана последняя серия первого сезона, когда дети бегут, и тут я уже не могла оторваться, потому что я чувствовала, что они должны сбежать, но интрига держит тебя действительно до последнего. Второй сезон ряд фанатов ругает, и ругал изначально, считая, что от второго сезона не может быть ничего доброго, то есть интрига вроде как бы исчерпана, но, на мой взгляд, второй сезон тоже довольно удачный. То есть первый сезон, он, конечно, не превзойден, но второй сезон хорош с точки зрения раскрытие основных тем, как мне кажется, особенно темы милосердия, доверия и умения пойти навстречу и дать второй шанс. Если в первом сезоне второй шанс давали друзьям, то во втором сезоне Эмма доходит до того, что дает шанс врагам и даже демонам, то есть главным, казалось бы, антагонистам. Второй сезон раскрывает нам антагонистов с неожиданной стороны, и этим с художественной точки зрения он хорош. Я рада тому, что я посмотрела, пусть мое внимание держалось не так интенсивно, как на первом сезоне, но, тем не менее, я посмотрела с удовольствием. Ну, я думаю, что прежде чем мы двинемся дальше, нужно для наших слушателей, для наших зрителей, кто, может быть, не знаком с данным произведением, объяснить, о чем идет речь. «Обещанный Неверленд» или «Обещанная страна грез» в русском переводе. Во-первых, это манга, которая написана Каю Сираи, проиллюстрирована Пасукой Демидзу. И вышла она в 2016 году, точнее, выходила с 2016 по 2020 год, то есть прошло уже около 5 лет. Манга сразу завоевала популярность. В том же, точнее сказать, в 2018 году, то есть через 2 года после начала выпуска, именно эта манга получила престижную премию за мангу в категории «Сёнэн». И в 2020 году манга стала выходить и на русском языке. Первый сезон аниме-сериала был показан в январе-марте 2019 года, ну и через 2 года, как уже сказал Зуфар, то есть непосредственно сейчас, вышел второй сезон. Сама история привлекла довольно много внимания. У обещанного Неверленда выросла своя фан-база, в том числе и на русском языке. Вот. И это показывает, что история побега сирот с человеческой фермы нашла отклик у массовой аудитории. И наша задача, одна из наших задач, попробовать разобраться, почему так произошло. Зуфар, а как вы думаете, почему эта история обрела такое количество поклонников? Почему она пришлась по вкусу и зрителям, и критикам?
Знаете, мне кажется, первая причина, значит, в экзотичном для японца сеттинге, на мой взгляд. То есть, конечно, история о побеге, она случается, ну, это довольно-таки распространенный сюжет, я с этим ни в коем разе не буду спорить, вы уже это обозначили. Однако, мне кажется, большое количество незнакомых японскому зрителю образов, то есть там ведь в этом сериале во многом, да и в манге тоже, во многом все на европейский манер, а для японца во многом, ну, на мой взгляд, да и вообще, мне кажется, для любого человека, любая экзотика, она тоже интересна. Но это, конечно же, не основная причина. Конечно, меня в большой степени прорадовали характеры, то есть взаимодействие героев. И именно вот, знаете, вот в первом сезоне, несмотря на то, что нашим героям приходится сбегать из не самых благоприятных условий, тем не менее, мне кажется, что вот уже есть заранее заготовка авторская по то, что все окажется не совсем таким мрачным, то есть, безусловно, мир, в котором они оказываются мрачным, но есть именно подготовка по то, что этот мир, в принципе, идентичен миру людей в плане своих правил, законов, и что демоны тоже фактически в своем поведении, в своем общественном устройстве, их мотивы очень похожи на человеческие мотивы, они имеют свои чувства, волю, свои семьи. То есть, на мой взгляд, то есть именно меня как зрителя это удивило в том числе. Но в первом сезоне, конечно же, та большая интрига и та мастерская подача, то, что когда у героев нет права на ошибку, она создала то невероятное чувство живости происходящего на экране, живости происходящего в манге, и я думаю, это во многом объясняет. То есть очень трудно сегодня найти, на мой взгляд, произведение, которое будет очень живо и очень правдоподобно, по крайней мере, как это было в первом сезоне, показывать героев.
Спасибо, Зуфар. Вместе с тем к нам присоединился, ура, наш второй гость, София Журавлева, студент программы востоковедения Высшей школы экономики. София, добрый день.
Здравствуйте, коллеги. Присоединилась, очень рада.
Да, взаимно очень рада приветствовать япониста. Обычно мы на обсуждении аниме стараемся звать человека, знакомого с японской культурой, что особенно приятно. И мы уже с Зулфаром начали обсуждать обещанный Неверленд, но вернемся немножко в начало и спросим у вас, как вы познакомились с этим аниме-сериалом и какие ваши первые впечатления от того, что вы увидели?
Я уже очень давно смотрю аниме, и, соответственно, когда «Обещанный Неверленд» вышел, я им очень заинтересовалась в том плане, что его задумка была для аниме необычной. И когда он вышел окончательно, то есть перестал быть онгоингом первый сезон, я посмотрела на рейтинг и решила взглянуть, и не разочаровалась. Вот, собственно, вот так и познакомилась.
Что вас зацепило в том, что вы увидели? То есть, что произвело, может быть, большее впечатление?
Наибольшее впечатление, как уже и говорил Зуфар, на меня произвела интрига. То, что постоянно есть ощущение, что за детьми следят. Да и вообще, в принципе, сами персонажи, дети и Хука, то есть объяснено, почему именно они гении, как они до такого дошли. Личности, что ли. Еще непредвиденный ужас того, кто следующим погибнет, не погибнет, доберутся, поймают, не поймают. Собственно, вот.
У меня, если уж мы завершаем круг наших первых впечатлений, меня, помимо того, что действительно интрига держит, особенно в первом сезоне, характер интересный, как сказал Зуфар, меня зацепила сама главная героиня Эмма и ее подход к решению проблем. И в первом, и во втором сезоне все одно и то же. В том смысле, что она уверена, что выход, который не предполагает спасение всех, это не выход. И хотя умные, продвинутые друзья вроде Нормана и Рэя говорят ей, что это невозможно, что в реальности приходится чем-то пожертвовать, она настаивает на своем, настаивает сначала без аргументов, вот так нельзя и все, вот нельзя людей приносить жертву, нельзя бежать одним, нужно непременно бежать вместе со всеми. Во втором сезоне ей приходит еще более экзотическая мысль, что можно еще и демонов спасти, и с демонами договориться, и даже двум главным злодеям протянуть руку. Она настаивает на этом вопреки здравому смыслу, вопреки рассудку. Но что интересно, и в первом, и во втором сезоне она, начав с того, что она отметает решение, предлагаемое ребятами по этическим основаниям, она потом находит реальное практическое решение. И с ней вынуждена согласиться. Меня зацепило то, что человек действительно движим вот этой добротой к людям, вообще к живым существам, раз уж туда входят даже и демоны, и именно его этические запреты ведут к тому, что находится выход. То есть она не сбегает от решения проблем, как это часто бывает. Вот я из этических соображений в этом участвовать не буду, а как решать проблему, это ваши сложности. Как хотите, так и решайте. А я умываю руки и стою такой красивой в белом пальто. Эмма не в белом пальто. Она находит выход. Пусть и не сразу, но находит. И меня это очень впечатлило. И несмотря на такую жуткую атмосферу сериала, и всякие жуткие вещи, которые там открываются в процессе, у меня сериал оставил очень светлое, доброе ощущение во многом благодаря главной героине. А вопрос к Софии, который я уже задала Зуфару, как вы думаете, в чем причина главная, основная популярности обещанного Неверленда? Почему он стяжал признание и у критиков, и у зрителей?
Мне кажется, причина в том, что очень много обещанный Неверленд берет из Запада. А поскольку японцы Западом очень интересуются, и для них в целом это все ново, даже сейчас этот сериал набрал популярность очень сильную. Более того, там даже, например, как снят этот сериал, он не только раскрывает перед нами мангу, но и подчеркивает все ее достоинства. Например, во-первых, он раскрывает различные типажи персонажей, которые в представлении японцев должны выглядеть так и никак иначе. Например, сестра Крона, она типичная афроамериканка изначально, но в дальнейшем показывается ее безумие с помощью той же куклы-младенца, которой в манге не было, но это более раскрывает персонажа, и ее подноготное, то есть то, как она себя в действительности чувствует, и причины ее поведения, и ее нелегкая жизнь. И японцы начинают этому персонажу сопереживать, задумываются о том, как они видят другие нации, и, в принципе, это тоже затрагивает мне сердце и как бы дает возможность сериал полюбить еще больше.
Но вот интересна действительно тема западных мотивов и для японца, и для западного человека. Вроде аниме, вместе с тем имена у всех западные, контекст в общем и целом западный, хотя вот на мой не самый просвещенный взгляд некоторые японские особенности там есть, и я думаю, что их нужно обсудить прежде всего с Софией. Но вопрос к Зуфарову. Какие моменты, атрибуты западной культуры, западной цивилизации, западного взгляда на религию, может быть, вы увидели в сериале? То есть что могло откликнуться западному человеку, не японцу, а западному человеку?
Ну, в первую очередь, конечно, следует упомянуть об этом самым очевидным. Это, конечно же, внешняя эстетика, архитектура в том числе. То есть архитектура, конечно же, она европейская, одежды у персонажей тоже европейские, имена европейские, как вы сами это подчеркнули. Там вечерняя молитва, точнее, предобеденная молитва, она тоже присутствует как непременный атрибут христианских обрядов в том числе. Но, на мой взгляд, наверное, самое, что бросается в глаза из необрядовой и не из внешней части, это, конечно же, всепоглощающая, не всепоглощающая, всеприемлющая, на все распространяющаяся любовь Эммы ко всем окружающим людям. То есть это любовь и к ближнему, и к врагу своему, стремление найти мирное решение любой проблемы. То есть, на мой взгляд, это, в первую очередь, противопоставляется. И я вот как-то до эфира об этом не думал, вот, что можно увидеть. Но, нет, я думал об этом, я скорее, только сейчас мне пришла мысль о том, что именно вот противопоставление вот этого вот мира этих детей, то есть именно мира людей, мира демонов, это ведь фактически аллюзия на непонимание друг друга разных культур. И вот, кстати, вот один момент, вот просто, который подтверждает, наверное, то, что автор вдохновлялся некоторыми западными мотивами, это сцена, это я бы назвал это слайд-шоу в конце второго сезона, что было уже после завершения самих событий, и мне сцена возложения венка на голову Муджики, то есть злокровного демона, которая как раз-таки смогла даровать демону возможность сохранять свою форму без необходимости поедать людей, это возложение на ее голову оливковой ветви. И мне эта сцена очень напомнила коронацию Карла Великого. То есть, и ведь главное, что любопытно, это ведь совпадает во многом с историей этого мира. То есть Муджика возникла 700 лет назад, до событий сериала. Она фактически даровала демону возможность вести, может, на мой взгляд, со стороны человека правильную жизнь в том смысле, что не поедать других разумных существ. И мне кажется, что вот дар Муджики остальным демонам, это может являться своеобразной аллюзией на то, какую значимость в мире людей сыграл Иисус Христос.
Ну, то, что Муджика – это своего рода такой мессия для демонов, в общем, довольно очевидно, и, пожалуй, с этим я соглашусь. Вопрос к Софии. До нашего эфира, когда мы это обсуждали, вы говорили еще про венецианские мотивы в произведении. Вот могли бы рассказать об этом для наших зрителей, слушателей?
Да, конечно. Одна из главных злодеев, антигерой, мама, она как раз-таки напоминает венецианскую служанку и ведет себя, соответственно, так же. То есть она такая услужливая, всем помогает, она даже одета специально в такую форму. Но здесь еще и важно, наверное, сказать, что в некоторые ее поведении, не знаю, как вы, чувствуется такая фальшь в ее улыбке. И, соответственно, дети в силу своего возраста изначально это не замечают, но когда они узнают правду. Они начинают смотреть на нее, ну, как бы новым взглядом и замечают уже это. И пытаются сбежать. Это можно еще связать, всю эту идею можно связать с тем, что сам автор, он тоже из как бы приюта, то есть он в нем рос и провел все детство. И, соответственно, возможно, вполне, что в японском приюте он от так называемой мамы чувствовал фальшь, чувствовал фальшивость улыбки и фальшивость любви, поскольку, ну, чужой человек тебя как мама любить все-таки не может. И, в принципе, у японцев вежливость стоит в первую очередь, и не всегда она как бы искренняя. То есть они уважают чужое пространство. Что еще важно, возможно, он сам хотел сбежать из приюта и перенес это все в свою мангу. Даже персонажей, которых он создал, он в своем интервью рассказывал, что видел их, ну, как бы их прототипы на стенах приюта нарисованные и перерисовал их. Еще мне хотелось бы сказать по поводу Эммы. Почему Эмма такая дружелюбная и хочет всех спасти? Это не только потому, что автор хотел ей сделать вот прям именно такой характер, но и в силу особенностей журнала, в котором манга выпускалась, это Shonen Jump. Там есть некоторые свои правила. Должны быть бои обязательно, поскольку это манга для мальчиков. И должно быть вот эта вот дружба, желание всех спасти у главного героя. Поскольку манга, ну, не очень подходит под определение сёнэн, я бы хотела сказать, потому что как таковых боёв изначально там нет, автору пришлось придавать ей такие сёнэнские оттенки с помощью героев персонажей. И именно поэтому, благодаря этому, Эмма и вышла такой, какой мы её увидели на экране. Ещё что можно заметить, даже прическа у Эммы, почему она главный герой, у нее есть охок, то есть такая торчащая волосинка, которая главного героя в основном все на ней и определяет. Вот, собственно.
Но я тоже обратила внимание на этот торчащий вихор, сразу поняла, что наверняка он что-то значит. Любопытно, что это маркер главного персонажа. То есть очевидно, что нагрузка вся ложится прежде всего на Эмму. Но еще вопрос, собственно, точно уже по вашей части. Про западные мотивы мы поговорили, а что, собственно, японского в том, что нам показали? В стилистике, может быть, в характерах, во взаимоотношениях персонажей, в понимании этики. Что японского? То есть почему мы опознаем это все-таки как японское произведение, кроме, собственно, рисовки?
Конечно же, стоит начать с привязанности персонажей друг к другу. Дело в том, что японцы привязываются достаточно сложно. И именно поэтому для них это становится огромнейшим шоком, и они не могут поверить в случившееся еще и потому, что у них такой менталитет, в принципе. То есть вот человек, к которому ты уже привязался, который с тобой постоянно проводил время, оказывается совершенно другим. Для японцев это, можно сказать, даже разрушение как бы их видения на мир. То есть вот мир казался совершенно не тем, каким они его знали. Что еще бы добавить? В принципе, тут больше западного, но я отмечу, что выбирали, например, на роль мамы именно женщин, а мужчин не выбирали, поскольку именно на женщину в Японии ложится ответственность как раз-таки примерно до 5 лет за полным ухаживанием ребенка, и она берет значительно больше декрет для того, чтобы это сделать. То есть если мама во время того, как ребенок ходит в садик работает, то в Японии это совершенно не поощряется. Именно поэтому даже в аниме мамы проводят значительно долгое время с персонажами. И именно поэтому они к ним привязываются. То есть это особое связь, которая была неожиданно разрушена. Вот.
А, то есть правильно ли я понимаю, что, скажем, для англо-американского зрителя то, что положительный персонаж, с которым есть чувство привязанности, прежде всего, семья это или квази-семья, это прежде всего из серии, что монстр оказался не под кроватью, а внутри меня. То есть эта проблема скорее вот такая внутренняя, что ли. А то для японца то, что тебя предает самый близкий человек, это скорее культурный социальный шок. То есть дело может быть не только в чисто личной привязанности, но и в каких-то устоявшихся общественных отношениях. То есть есть человек, который о тебе заботится, вот есть ты, у вас выстроены отношения, а тут оказывается, что человек тебя предает. Ну, как бы сказать, исходя из того, что для японцев, опять же, насколько я понимаю, крайне важны привычные и понятные правила игры, и именно в контексте этих привычных и понятных правил, которые связаны с этическими запретами, с каким-то этикетом и так далее, именно в этом безопасном контексте и возможна та привязанность, о которой вы говорите. Вот эта привязанность возникла и оказывается, что стены, которые держали эту привязанность, рухнули. И поэтому это такой шок. А правильно ли я поняла?
Дело в том, что, да, вы по большей части правильно поняли, но дело в том, что для японцев просто, которые более щепетильно относятся к отношениям и более, так скажем, скованы внутренне, для них это больше шок, чем для западного зрителя, например, поскольку, ну, они... как вы и сказали, играют по определенным правилам, и для, тем более, детей это просто, не знаю, можно в кавычки взять, разрыв шаблона, так скажем. И, соответственно, они даже не понимают, что делать дальше, а как им быть. Вот все это время была мама, а теперь ее, получается, нет, и от нее еще надо спасаться. И, соответственно... Именно даже поэтому они не могут изначально рассказать другим детям о том, что мама предатель, потому что просто дети не смогут поверить, они боятся, что дети не смогут это пережить, как бы справиться с этой мыслью, поскольку она затрагивает и внешнее, и внутреннее состояние.
Ну, хотя это нужно было сделать чуть пораньше, в самом начале, но тем не менее, уж поскольку мы завели об этом речь, об основной коллизии, хотелось бы напомнить нашим слушателям, зрителям о том, что основной конфликт обещанного Неверленда в том, что дети живут в приюте, где им хорошо, где их обучают, где у них есть так называемая мама, то есть воспитательница, вот, и периодически происходит усыновление или удочерение кого-то из приюта. И в момент X оказывается, что дети, которых якобы усыновляли, на самом деле поставляются к демонам на стол. Вот, то есть становятся пищей. Соответственно, приют – это не приют, это ферма, где выращивают качественное человеческое мясо. И в первом сезоне, когда дети об этом узнают, их задача сбежать из этого ада, не быть съеденными демонами. А во втором сезоне, когда дети находятся уже за пределами своего приюта, их задача более глобальная. Ну, с одной стороны, сохраниться несъеденными, а с другой стороны, решить проблему приютов в целом. Выйти за грань мира демонического в мир людей. И вот в связи с этим вопрос, и я его сначала обращу к Зуфару. Как вам кажется, сама идея, что с демонами можно найти какой-то общий язык и примириться, вот, и идея второго сезона, что можно дать шанс даже врагу, будь то Ратри, который, правда, отказывается от этого, будь то мама, насколько это сюжетно оправдано? То есть, глядя на это, вы в это верите, что это возможно?
Ой, если честно, сложный вопрос. Конечно, видя это в сериале, мне хочется в это верить. Можно ли в это поверить в действительности? Мне кажется, у нас В истории было уже множество опытов, когда мы, когда некоторые люди в общем-то не желали никак идти на диалог с врагом, и это приводило к ужасным последствиям. И мне кажется, что как раз-таки это на сегодняшний день очень важный лейтмотив в культуре, что мы должны уметь договариваться друг с другом. Не всегда, конечно, это получается, но мне, если честно, очень хочется в это видеть. И я думаю, что такая возможность найти какой-то компромисс, и ведь, что важно, Эмма его находит. То есть она из своих этических предпосылок, из своих этических установок, она находит источник, который питает ее устремление найти решение этой проблемы. Ведь что важно, это находится. Ведь она просто исходит из того, что она желает найти решение. Мне кажется, желая найти решение, его в большей части случаев можно найти. Так что я верю. Конечно же, я верю.
Мне тоже очень хочется в это верить, о чем я и говорила. И это то, что меня и зацепило в этом сериале. Ну и, как мне кажется, очень реалистично то, что попытки договориться показаны как процесс. Не все сразу получается. А кто-то решительно отвергает протянутую руку, как это сделал Ратри, который предпочел погибнуть, чем перейти на сторону добра. А вопрос к Софии, насколько вам это кажется реалистичным?
Ну, в первую очередь, мне на самом деле показалось несколько фальшивым то, что дети легко простили демонов, которые долгое время убивали их соратников на самом деле. Поскольку, когда убивают близкого человека, все-таки вольно-невольно злоба настигает. И здесь получается конфликт. С одной стороны, вроде бы их и жалко. А с другой стороны, они убивали нам подобных, и как бы в этом не раскаиваются, для них мы еда. И здесь уже вопрос, а что с ними делать? Эмма решила ситуацию именно таким образом, поскольку, ну, во-первых, это было обосновано для сюжета, как я уже говорила, в правилах Shonen Jump необходимо, чтобы главный герой, он старался договориться с своими врагами, преодолевал их обязательно и развивался, что Эмма, в принципе, и делает на протяжении всего сериала. Мне показалось несколько быстрым развитие событий, поскольку простить других существ за то, как они над тобой издевались или над твоими близкими, очень сложно. И необходимо достаточно много времени, взаимодействия. Скорее всего, в манге это было лучше показано, но, к сожалению, вырезали, и получилась как бы такая недосказанность, что ли, в этом плане.
Правда, мне кажется, что опыт взаимодействия с двумя бродячими демонами-вегетарианцами, одна из которых как раз вот та самая Муджика, это был первый и вполне логичный шаг для того, чтобы дети посмотрели по-другому на демонов. Потому что, ну, первый сезон мы знаем, что демоны – это абсолютное зло, но нам их особо и не показывают. А здесь дети взаимодействуют с этими двумя демонами. Эти два демона помогают детям. И, соответственно, именно это дает Эмме возможность подумать, а почему этим двум товарищам не надо есть людей, и они сохраняют свою форму. И именно это сподвигло ее найти какой-то выход. Но я согласна с Софией, что все произошло достаточно быстро, при том, что куча же народу сопротивлялась этому решению. Давайте вспомним Нормана во втором сезоне, у которого и характер-то по отношению с первым сезоном меняется. Он такой вот более мрачный, более жесткий, более холодный и полон жажды мести как раз-таки. И он громит город демонов, когда прибегает Эмма для того, чтобы разрешить проблему как-то по-другому. Вот это как раз вполне реалистично. Но я согласна с тем, что хорошо бы, чтобы прошло побольше времени, чтобы обычные люди, ну, не такие святые, как Эмма, все-таки приняли и поняли других живых существ. Но вот еще вопрос. Мы говорим «демоны», и на наш европейский контекст это звучит, мне кажется, более однозначно. То есть это вот такие адские существа, божьи противники. Но очевидно, что демоны для то, что переводится как демоны, наверняка понимается в японской культуре как-то по-другому. Вот, София, не могли бы вы как-то это прояснить, этот момент?
Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что данные демоны, они скорее больше были скопированы с Запада. Однако вообще японское восприятие демонов, в принципе, говорит о том, что это живые существа со своими потребностями, и которым на человечество, в принципе, все равно. И, соответственно, раз демоны в данном произведении хотят, ну, не могут обойтись без человеческой еды, как нам было показано, для них человек просто, ну, есть хорошо, нет, очень плохо, потому что мы там можем потерять свою форму и стать дикими. То есть для них это не вопрос морали, это вопрос выживания скорее как. И в принципе, поскольку автор вообще вдохновлялся именно западной культурой по большей части, и как он говорил опять же в своих интервью, он смотрел фильмы, возможно, это взято оттуда.
Хотя, как мне показалось, внешний вид демонов очень похож как раз на всяких японских ками. Вот. Но в смысле, что западные демоны все-таки изображаются немножко по-другому. Я думаю, мы все себе представляем, как выглядит там обычный черт с рожками, с хвостом, с копытцами. Очевидно, что в японской манге, в японском аниме они показаны по-другому. Я, например, их сразу опознала именно как японских существ. Более нейтральных, ну, как вы, собственно, и говорили, по отношению к миру. То есть это особый какой-то мир, особый класс существ, который живет как-то по своим законам, и просто так сложилось, что этот класс стал воспринимать людей как еду. Но вот мы здесь уже упомянули тему договора, то, что можно договариваться сначала людям между собой, а потом, как оказалось, людям и демонам. Мне вот показалось, что это в том числе и какая-то японская установка на поддержание, на, так сказать, установка на то, чтобы договариваться долго, длительно, терять на это время, но стараться так или иначе разрешить конфликт, не совсем не обязательно уничтожением врага. Вот. Ну, правильно ли я понимаю, что это именно японский мотив – договориться там, где можно договориться?
Да, вы понимаете правильно. Дело в том, что даже, например, ну, приведу совсем отдаленный, в японских компаниях люди проводят несколько встреч специально, и сначала они даже отдаленные, то есть просто знакомство, а затем уже они переходят к тому, что, в чем обе компании согласны, и только потом они обсуждают уже все шероховатости и выходят на компромисс, который устраивает обе стороны. И они относятся к этому очень щепетильно, стараются обсудить все детали, то есть у них постоянно компромиссы. И это не только в компаниях, это в реальной жизни, это можно встретить просто везде. Так что, да. И хотелось бы дополнить вас по поводу демонов. Дело в том, что эти демоны, возможно, исполнены просто в традиционном стиле аниме. Почему? Потому что именно в мифах японской мифологии, именно вот таких демонов не найдено. То есть автор, скорее всего, ориентировался на то, что в принципе в аниме представляется, и создал свое изображение на этой основе.
Угу. Хорошо, спасибо, очень интересно. И в оставшееся время, у нас осталось там ровно 10 минут, я бы обсудила героев. Зуфар справедливо сказал, что герои и то, как они показаны, цепляют не меньше, чем сама интрига. Во втором сезоне, как мне кажется, очень хорошо раскрыты антагонисты. У Изабеллы, насколько я понимаю, есть даже своя фанатская база. Вот. Вопрос к Зуфару. Как вам Изабелла? Вот как она показана, как она раскрыта? Вызывает ли она у вас интерес и какую-то симпатию?
Да, на самом деле, меня очень сильно удивило ее искреннее отношение к тому, что она делает, на мой взгляд. То есть она, конечно, с другой стороны, тоже можно счесть своеобразной ложью в том числе. То есть она, в первую очередь, она заявляла, что она стремится продлить свою жизнь, в первую очередь, чтобы ее не убили. Но в некоторых эпизодах, несмотря на то, что она показана как некий фальшивый человек, она в своих воспитанниках, она не сомневается в том, что она их воспитала как надо, и что они, в общем-то, будут бороться до конца, чтобы примечать. То есть она не стоит на их стороне, то есть она лишь в самом конце переходит на их сторону, но мне кажется, она, на самом деле, хоть она и отправляет их на корм демонам, мне кажется, она души не чает в своих воспитанниках, и у нее такая вот довольно-таки странная, она испытывает такую довольно-таки странную, извращенную, но, мне кажется, все-таки любовь к своим воспитанникам. То есть, да, она им прямо говорит, что лучше я вас воспитаю в этих идеальных условиях, чем вы познаете ужасы реального мира, мира демонов, которые находятся за этими стенами.
В манге конец ее истории – это смертельное ранение от демона и то, что она умирает, прося прощения у детей за то, что кормила ими демонов. А в аниме эта трагическая история сглажена, а Изабеллу приглашают идти вместе в мир людей. Фактически, как София сказала, ее прощают. Вот на ваш взгляд, какой финал лучше истории Изабеллы?
Так, это вопрос ко мне, я полагаю.
Вопрос к вам.
Да-да-да.
Пока к вам.
Так, с одной стороны, мне кажется, решение в манге, оно более изящное, потому что оно убирает, по крайней мере, при жизни необходимость как-то детям решать эту довольно-таки сложную моральную дилемму, на самом деле, прощать ее или не прощать. То есть, на мой взгляд, это более изящное и более правдоподобное решение, потому что простить человека, который вас годами растил на убой и при этом притворялся вашим доброжелателем, и довольно-таки трудно. То есть, это, на мой взгляд, это более хорошее решение. И мне кажется, что нужны годы, на самом деле, чтобы простить человека. И мне кажется, что уже постфактум эти годы действительно могли пройти. И мне кажется, уже постфактум, уже рефлексировано над этим, дети уже в будущем могли бы как-то попытаться ее понять. И вот да. Я хочу просто пару комментариев сделать, пока у нас буквально за минуту, наверное. Знаете, вот эти отношения между демонами и людьми, это буквально же восприятие другого, то есть инакового. И мне кажется, вот это вот шанс увидеть в другом, ну, что-то свое, мне кажется, это вот очень важный лейтмотив в данном сериале. Да, я передаю вам слово.
Спасибо большое. Вопрос к Софии. Как вам образ главного антагониста Изабеллы? Какие чувства она у вас вызывает и насколько, как вам кажется, она хорошо раскрыта?
Мне кажется, это один из хорошо раскрытых персонажей данного аниме. И изначально Изабелла вызывает чувство такой фальшивости, что вот этот вот идеальный мир, что-то с ним не так, что-то с идеальной мамой не так. И вначале ты ждешь, что случится. А затем она вызывает скорее чувство действительно такие страха, ее лицо, когда она следит за детьми. То есть вот именно чувства детей по отношению к ней и то, как они развиваются, передаются в аниме очень хорошо. И в дальнейшем, когда история Изабеллы раскрывается, говорится о том, что она тоже пыталась бежать, и тоже потеряла и любимого человека, и в принципе видно, что она как бы к детям начала привязываться, то есть изначально она делала это все для своего выживания, раз у меня это всех забрали, я выживу, вот, несмотря ни на что, я там не пойду на убой, я хочу жить, то в дальнейшем она к детям привязывается и действительно хочет дать им все самое лучшее, пока может, растит их в ласке и заботе. И проникаешься таким сочувствием к данному персонажу, с одной стороны, а вот куда ей деться? Если она не будет их ловить, то, скорее всего, об этом узнается. Их либо убьют демоны, когда они попробуют там сбежать, либо ну, просто поменяют им маму и там будут с ними ну, либо эксперименты проводить, либо возможно, как-то жестко обращаться, либо просто избавиться. И для нее это моральная дилемма. С одной стороны, я не хочу их отдавать на корм, с другой стороны, больше ничего не сделаешь. И когда они сбегают, она понимает, что им это все удалось, она не сдает их, и, соответственно, она им таким образом помогает, заметает за ними следы. И в дальнейшем она, в принципе, по ним скучает и проявляет себя как, можно сказать, любящая, настоящая мать, когда она им помогает уже окончательно сбежать в мир людей. И в случае манги она их, насколько я понимаю, закрывает собой, а в случае аниме она уходит вместе с ними, чтобы помочь им в этом мире освоиться и направить их. Вот, собственно. То есть мне этот персонаж очень нравится. Он хорошо раскрыт.
Мне тоже кажется, что он хорошо раскрыт. И в первом сезоне он наводит какой-то ужас, как такой персонаж умно-демонический. Во втором сезоне ей реально начинаешь сочувствовать. Точнее, ей сочувствуешь уже с конца первого сезона на самом деле. И я согласна с тем, что персонаж хорошо раскрыт. И решение манги, как, собственно, Зуфар и сказал, видится мне более изящно. У нас с вами остается буквально пару минут, и поэтому такой короткий вопрос. Троица главных персонажей – Эмма, Норман и Рэй. Кто из них ваш любимец? Зуфар.
Ой, сложно ответить, потому что они вместе друг друга дополняют, и трудно представить их друг без друга. Но, наверное, Рэй, как самый такой главный, на мой взгляд, приспособленец, который внедрился туда, куда никто не мог внедриться, и смог долго этим пользоваться. Ведь он, ведь он оказывается предателем, ну, то есть тем, кто доносил.
А Эмма его прощает и дает ему шанс в первом сезоне. София, ваш любимец из троих?
Мне тоже очень нравится Рэй, в том плане, что вот как раз-таки он и был предателем, но самое интересное именно то, что он был предателем двойным агентом, то есть он помогал-то в итоге своим, и вот это вот в нем прельщает. А еще прельщает развитие персонажа и его желание, ну, такое как бы детское, можно сказать, насолить всем вот что типа и своей маме в том числе, что вот я... Вы меня хотите съесть, а я вам не дам, не съедите вот вы меня вообще никак. И, если честно, меня очень печалит то, что во втором сезоне ему уже отводится как бы такая второстепенная роль, к сожалению, в повествовании. Ну, на этом все, пожалуйста.
Спасибо. Я скажу кратко, что я себя ассоциирую с Норманом, но люблю Эмму. Люблю Эмму, потому что она для меня воплощает основной этический посыл сериала. К сожалению, время у нас заканчивается. С вами была я, ведущая Оксана Куропаткина, наши гости Зуфар Мирасов, София Журавлева. Друзья, слушайте нас, смотрите нас каждый понедельник, кроме выходных. Помогайте нам, если у вас есть такое желание, поскольку мы не коммерческий проект, будем рады любой поддержке с вашей стороны. Все данные в нашей группе ВКонтакте и на сайте teos.media. Всем пока, друзья, до следующего понедельника.